Вітаю слухачів громадського радіо. В ефірі програми «Чайник» з Ларисою Денисенко. Сьогодні ми будемо говорити про український стиль. Взагалі, чи він існує, який він був на початку незалежності, яким він є тепер. Я вітаю гостю студії, це Зоя Звеніцьківська, історик моди, фешн-критик і мистецтвознавець. Вітаю, Зою. А власне, дуже багато хто, напевно, скаже, що український стиль – це є вишиванки, це є етніка, про що в нас постійно говорять, це є гламур, тому що гламур – це невід'ємне продовження нашого збіднілого дитинства або збіднілої історії, коли ми всі жили в Радянському Союзі і мали однаковий одяг, а зараз ми хочемо бути павичами відразу. І дуже часто говорять про те, що дійсно український стиль – це є етніка або є гламур. І нічого більше не існує, начебто. Наскільки ці стереотипи і уявлення правдиві?
Ці стереотипи правдиві, но ці сведення устарели, я би так сказала.
Давайте поговоримо про нові.
Угу. Дело в том, что этническая одежда вообще является одновременно и огромным источником для каких-то новых идей, для вдохновения, для перерождения украинской моды и вообще украинского общества. И в той же мере она является колоссальной западней. Люди очень многие не только в области одежды, но и в области мировоззрения не могут перешагнуть вот эту вот этническую, декоративную, фольклорно-этнографическую составляющую. И это очень жаль, потому что, ну, на самом деле Украина как государство гораздо больше, как мне кажется. Что касается украинского гламура, это богатейшая, малоисследованная, любимая мною тема. Приятно, что жизнь каждый раз подбрасывает массу нового материала, который вольно обращается в сети интернет. Очень приятно для исследования, когда для исследователя, когда материала много, изобильно, он прекрасен, то есть качество его превосходно. Поразительна живучесть украинского гламура. И в этом контексте я хотела бы просто отметить, что нам надо пересмотреть свое к нему отношение. Да, действительно, мы всегда считали украинский гламур, справедливо считали, такой несколько истеричной реакцией на годы засилья одинаковой бесцветной советской одежды, узких рамок, как это называлось, боже мой, марксистско-ленинской эстетики и этики строителя коммунизма, то есть нельзя было короткое, узкое, облегающее и так далее, и вдруг стало можно все, и, конечно, у людей произошел в голове взрыв, но ошибка в том, что мы продолжаем считали и продолжаем считать до сегодняшнего дня это явление а. временным и б. явлением переходного периода. Мы так презрительно говорим, это постсовок. Многие оптимисты говорят, ну они же вымрут естественным путем. Я хочу обратить внимание на то, что прошло уже почти 25 лет, и этот стиль не просто не пошел на спад, он воспроизводится. Отъедьте от Крещатика на метро. Несколько остановок.
Ой, Зоя, навіть від'їжджати не потрібно.
Не надо, да, если в выходные, просто можно дождаться. Молодые девочки, которые точно не застали никакого совка, точно их не заставляли носить серое платье и толстые чулки с пузырями на коленях, являют собой ярчайшие образцы украинского гламура. То есть этот стиль живучий, он воспроизводится, и это означает, что он является визуальным выражением некой социальной общественности людей, некого социального слоя, который мы игнорируем легкомысленно. Мы позволяем себе говорить, так, ну это не важно, ну мы же знаем, это такая ерунда, оно сейчас кончится, или там, ну это такая фигня, давайте поговорим о наших звездах. Это непростительное легкомыслие, которое, я уверена, так сказать, нам еще выйдет боком. Нам надо очень быстро начинать обращать пристальное внимание на этот социальный слой, понять, чем они живут, какие у них идеалы, чего они хотят, что их пугает, и попытаться что-то начинать с ними работать. Что они очень долго и по сегодняшний день находятся вне зоны, ну, какого-то культурного, так сказать, воздействия. Это первое. А что касается уже новых тенденций, совсем свеженьких, вы понимаете, что Майдан и события последнего года подбросили много новостей, а прежде всего в голову и, как следствие, в, так сказать, визуальный образ. И те тенденции, которые только-только проклевывались, мгновенно расцвели пышным цветом или даже появились новые. Первое, что можно сейчас заметить по украинским дизайнерам и по людям, по молодежи, которая одевается на улицах, слава тебе, Господи, глобализация украинской моды. Теперь уже девушка или юноша в Киеве практически не отличаются от девушки или юноши в Амстердаме, Берлине, Париже. И я считаю, что это хорошо.
Зоя, я теж, до речі, вважаю, що це добре, тому що індивідуальність людина, ну, потім може віднайти, хоча б їй спочатку навчитися якихось базових речей.
Індивідуальність знаходиться все одно в рамках якоїсь парадигми.
Так.
Я хотіла б, щоб молодіж іскала свою індивідуальність в рамках європейської парадигми, а не в рамках фольклорно-етнографічного ансамблю, пусть даже самого лучшого.
Я, напевно, хочу ще трохи проговорити про кіч. Кіч як карнавал – це дуже прикольне явище, він яскравий, він іронічним може
бути. Для іслідування
прикольне. Кіч як повсякденність, це втомлює і, зрештою, мені здається, він більше наближає нас до якоїсь концепта хабальства, якщо таке існує. Я хочу згадати мого приятеля, який працює в Відні, він є австрійцем, і кілька разів він був в Києві, і був в Одесі, і був, якщо я не помиляюся, в Житомирі. І він каже, чому ваші жінки, направду наділені яскравими природними даними, вони є дуже яскраві, він каже, ваші жінки не потребують, власне, і макіяжу навіть, але чому вони виглядають як папуги на вулицях, чому вони поводяться і вдягаються так, наче постійно продаються. І чому, він каже, взагалі Україна, столиця, або ж той самий Житомир, а не кажучи вже про Одесу, справляє таке враження, що це є країна-порт, де постійно ходять жінки легковажної поведінки, де б вони при цьому не працювали, в аудиті або, скажімо, в серйозному інтернет-виданні, і вони пропонують себе. Оце в нас звідки? Воно ж є, він правий, тобто він правий не тотально, бо всюди існують винятки, і, власне, я, може, стільки всього не помічаю, що кинулося в очі йому, але він правий.
Да, безусловно, он прав. Ну, я первое, что я хочу сказать, что это действительно очень интересная проблема, ну, имеется в виду не проблема как болезнь, а проблема как ситуация, которая, черт подери, требует исследования. У нас об этом говорят либо в шутку, либо осуждающе в таким гражданским пафосом, но реально никто этим не занимается. И я, вот, ну, конечно, я не могу сказать, что вот я сейчас займусь, подождите, но я хотела бы попытаться хотя бы сделать некоторые подходы к этому. С одной стороны, в этом, безусловно, есть украинская специфика. Действительно, женщины подсознательно продают себя в нашей стране, потому что все еще гендерная политика и идеалы, так сказать, в том числе обществом навязываемые, говорят тебе, что лучшее, что с тобой может случиться, это удачное замужество. Или если не замужество, то, во всяком случае, можно найти мужчину, который будет тебя содержать. Даже юристы и экономисты некоторые, очевидно, так думают, если они ходят в леопардовых юбках.
Думаю, так.
Вот. То есть все еще существует вот этот вот перекос по поводу жизненных, так сказать, целей и жизненных успехов. Это с одной стороны. А с другой стороны, я настаиваю на том, что вот это вот, подобно тому, как трипольская культура, которую мы, многие здесь считают уникальной, неповторимой, некоторые считают, что она с космоса прямо к нам спустилась. На самом деле историки знают, что трипольская культура – это часть большой кикладской культуры, которая занимает, это, ну, культурный ареал, который занимает тысячи километров. И если мы рассмотрим наше, безусловно, изумительное Триполье в этом контексте, то мы увидим совершенно новые взаимосвязи, поймем, как оно существовало, другая, у нас, ну, другой угол зрения откроется. Мое мнение, это моя гипотеза, что женщины в леопарде и в боевой раскраске являются не только и не столько представителями украинского постсовка как уникального социального и геополитического явления, сколько представителями нового социального слоя людей, который возник буквально в последние лет 50 в мире, когда государства стали настолько богатыми, что стали, получили возможность содержать иждивенцев или людей, которые могут не работать или мало работать, или жить на пособие. А я, вот у меня, значит, проект «Донкульт», который открылся несколько дней назад, и я там буду читать 3 лекции в рамках этого проекта. И, в частности, одна из моих лекций так и называется «Гламур, кич, люмпенстайл». То, что я называю рабочее название, очень приблизительный подход. То, что я называю люмпенстайлом, я считаю, что это интернациональное явление, и я там использовала, в частности, исследования студентов Академии художеств, которые изучали этот вопрос, и там есть фотографии, ну, предположим, молодого человека из Шотландии и молодого человека из Луганска, они поставлены рядом, нету подписи, невозможно их отличить. А ребята, друзья компании из Амстердама и друзья компании из Львова, не надо говорить, что это все происходит только на Востоке. Это социальный слой, от которого мы уже не можем отмахнуться. Мы не имеем права от него отмахиваться. Социальный слой людей со своими сложившимися представлениями об успехе и со своей сложившейся эстетикой. Люди, которых мы видим, представители інтернаціональної общності іждівенців.
Про естетику ми поговоримо пізніше. Я нагадую слухачам громадського, в ефірі програми «Чайник» з Ларисою Денисенко. Сьогодні ми говоримо про український стиль. Гостя студії Зоя Звоніцьківська, історик моди, фешн-критик. А Зою, от стосовно, до речі, естетики, як вона виховується? Ну, раніше, пропустимо, я думаю, що ви теж пам'ятаєте ті часи, був журнал «Мода», така біблія фешна, яку любили наші мами або там цікавилися ми стосовно того, яку ковтинку там можна зв'язати, яку спідничку там можна собі пошити. Зараз фешн-індустрія розвинена. Ти можеш взяти будь-який журнал, зрештою в інтернеті, будь ласка, є зразки стилю, які схвалюються фешн-критиками світового рівня або вітчизняного, які не схвалюються. Так само ти можеш набратися будь-яких знань. Це один бік питання. Інший бік питання, що мене завжди насторожувало, але, власне, як мені пояснювали люди, які цікавляться модою і займаються модою, припустимо, навіть ті бренди середнього класу, я маю на увазі ту саму Benetton, Sisley, Zara, які мають колекції по всіх фактично країнах, але колекція Zara в тій самій Іспанії буде вирізнятися від колекції Zara, яку ми бачимо тут в київських, звісно, львовських, і, ну, яких завгодно
магазинах. Я вам скажу, что и коллекция Шанель в киевском бутике Шанель отличается от парижской, потому что байеры приезжают, условно говоря, на склад, там огромное количество вариантов платьев, сумочек, и они выбирают то, что соответствует, по их мнению, их региональному рынку, что купят именно в Киеве. Поэтому вы зайдете в бутик Шанель в Париже, и вы удивитесь, насколько он не похож, потому что вообще-то в Париже в Шанель одеваются пенсионерки, это пенсионерская одежда.
Ну да, 50+, а навіть, можливо, и 60+.
Да, 55+. И в основном только девочки забегают туда сумочки эти культовые купить, но просто чтобы иметь в коллекции.
Або шалик, ну там, да, такие аксессуары.
А у нас это брендовый, трендовый, очень статусный молодежный магазин, поэтому нынешняя даже витрина Шанель даже меня как-то шокирует. То есть это настолько перебор с моей точки зрения, а людям нравится.
От звідки це, знову ж таки, походить? Це дійсно от те, що ви говорите, це когорта людей, які спрямовані, налаштовані на споживання? Тобто це люди, які хочуть лакшері, в усьому лакшері, лакшері з Троєщинського базару і лакшері Шанелі. Просто, ну, лакшері, щоб воно блистіло, щоб воно, ну, не знаю, випромінювалося і щоб ти почувалася принцесою.
Ми живемо в обществі потреблення, це сказав би, не я, сказав Бодріяр 50 років назад. Тобто, якщо ти не потребляешь, как сказала одна известная актриса, тебя не существует. Мы не должны даже пытаться делать вид, что кто-то может этого избежать. Это сразу я скажу. А теперь вопрос только в том, какова цель потребления. Ну, понятно, цель у всех одна – быть счастливой, счастливым. А как люди видят, представляют себе счастье? Я вам скажу, что это во многом и социальная политика государства. Ну, вот, предположим, я молодая девушка. Допустим, даже я не знаю кто. Я хочу быть предпринимателем, да? Но это же невероятно сложно. Ну, в нашей стране какой-нибудь стартап. Это чудовищно сложно.
А это можно его?
Это очень сложно. Гораздо проще купить ботфорты в Стразах. А, кроме того, я продолжаю настаивать общественное мнение. Мы ругаемся, мы плюемся, но таблоиды полны фотографий именно этих. То есть они навязываются как некий стандарт и эталон красоты. А никто не фотографирует... Я сейчас... хочется привести пример, да? А никто не фотографирует на обложках Кашу Сальцову, которая является элегантной девушкой, того самого типа, который, например, я сказала, все фотографируют Ани Лорак. Чего же вы хотите от маленьких провинциальных девочек, которые смотрят эти журналы? Этот стандарт продолжает навязываться. То есть, конечно, есть другие журналы, другая аудитория, в основном в интернете, где с любого мероприятия есть другой список звезд и другой набор фотографий, и их приятно посмотреть. Но для того, чтобы к нему иметь доступ, надо хотя бы иметь интернет и знать эти адреса. А мы же говорим о журналах, которые продаются в киосках, стоят 10 гривен, которые покупают девочки, начиная с 12 лет. Листайте их, посмотрите на обложки. Это стандарт, который навязывается обществу. Чего вы хотите? Ей становится 14, она сама надевает ботфорты. А как она иначе должна себя вести?
В ефірі програми «Чайник» з Ларисою Денисенко. Ми продовжуємо розмову про український стиль, українську моду. А Зою, от дійсно стосовно ікони стилю, ви тільки що навели приклади, які теж мені видаються доречними. До речі, якщо говорити про Ані Лорак, то це людина з класичними рисами обличчя, надзвичайно яскрава брюнетка, яка менше з тим, а чомусь, як на мій погляд, зловживає знову ж таки косметикою і візажем, і зловживає, власне, у цією подачею карнавальною бразильською.
Я би сказала,
можливо,
вона економить на одежді. Мені не стільки її волнує макіяж, скільки те, що у неї їй все время не вистачає ткані.
Ну, можливо, так. От хто в нас в Україні, ну, за там, не знаю, не за цей рік, а за п'ятиріччя, припустимо, візьмемо, кого можна назвати іконою стиля в соціумному якомусь аспекті, і кого можна назвати історію іконою стиля з точки зору фешн-моди? От в нас є такі люди, на яких би варто було рівнятися тим самим дівчатам, починаючи з 12 років, і які, власне, не настільки представлені в мас-медійному просторі.
Я взагалі проти термінології типу ікона стиля, тому що це предполагає, це такий, ну, дуже архаїчний, в сенсі, дуже совєтський, тоталітарний вообще типаж отношений. Ну, в смысле, то есть есть человек, который является безусловным образцом, соответственно, все другие не образцы или худшие образцы. Вот эта иерархия, мне кажется, неправильной. Я бы предпочла веер, разнообразие, допустим, типажей или людей, среди которых никто не главный, а просто ты можешь, так сказать, у одного взять что-то одно, у другого другое, и все они вместе создают некую атмосферу и некую культурную парадигму. Я против. Я знаю, что в модном глянце используются фразы иконы стиля, но мне очень трудно разговаривать словами модного глянца. У меня совершенно иначе как-то устроен мозг. А я вам хочу сказать, что я сейчас приведу совершенно неожиданные примеры. Мы над ними не задумываемся, это так и есть. На самом деле иконой стиля последних 5 лет украинской главной была Юлия Тимошенко. Именно поэтому мне очень приятно была интересная формулировка. Кто-то написал, назвал вот этих вот бабушек активных, которые ее защищают, махеровые береты. Ну, это как армия, да? Так. Именно поэтому у нее такая армия махеровых беретов. Именно поэтому женщины на почте, в магазине говорят, ну, она, я, конечно, типа не знаю, что она там хочет, но она такая хорошая женщина, я за нее проголосую. Не надо недооценивать этого. Юлия Тимошенко последние 5 лет была иконой стиля и образцом для подражания для очень многих украинских женщин. Всегда аккуратно причесанная, всегда красивая, очень красивое женственное платье, маникюр, взрослая дочь, и вот же она работает, за политику борется. Вот вам икона стиля. Хочется надеяться, это нельзя, наверное, сделать искусственно, но хочется, есть большие предпосылки для того, что новой иконой стиля у нас в обществе может стать супруга нашего президента Марина Порошенко, извините. Во всяком случае, она дебютировала, с моей точки зрения, отлично. И, так сказать, так же хорошо продолжила пока. Она красивая женщина, это не отнимешь, но это есть у многих наших украинских женщин. Но она, безусловно, дает пример очень элегантного, очень взвешенного, очень сдержанного, спокойного, так сказать, имиджа. И мне кажется, что это прекрасный пример, в котором мы все нужны. Девочки у нас сегодня все нуждаются. Но о том, что она успешна как женщина, это же совершенно очевидно. То есть они же хотят примеры успешных женщин. Она успешная женщина.
Зоя, а до речі, в нас частіше звертають увагу на, скажімо, поп-зірок чи на зірок політики?
Во всем мире, на поп-звезды уже давным-давно обставили всех президентов. Ну, это неизбежное следствие поп-культуры, а мы живем в поп-культуре, как бы мы о себе не думали и что бы мы не воображали себе. Безусловно, звезды оставляют далеко за бортом всех остальных. Другое дело, что наши звезды, настоящие звезды, не локальные, а действительно известные звезды, они либо все еще не имеют никакой гражданской ответственности, либо их позиция, возмутительна. Как бы я ни относилась к Анджелине Джоли со всеми этими ее историями про импланты и прочие глупости, она посол мира, известный, она половину своего времени проводит в палатках на севере Африки, где следит за тем, чтобы гуманитарная помощь ООН и еда распределялась среди людей и детей, и они не умирали. И это фактическая информация, то есть это не пиар, это ежедневная часть ее жизни. Какую-то часть своих, она сказала, я делю свои доходы на три части. На одну часть я живу, вторую часть я откладываю для детей, а третью я отдаю в ЮНЕСКО. Это человек, который вызывает у меня уважение, потому что я считаю, что на звезд такого масштаба налагается гражданская ответственность. А теперь давайте в этом контексте подумаем о том, как себя ведет Таисия Повалий, а это наши звезды первой величины, Ани Лорак и прочие. Это просто...
Зоя, мені здається, це, до речі, пов'язано із соціальною відповідальністю держави і взагалі корпорацій, котрі працюють в Україні. В нас погано вихована оця соціальна складова, що ти маєш віддати. Для того, щоб, зрештою, коли ти маєш дійсно дуже багато, в тебе душа має потребувати, не суспільство навіть, а душа має потребувати.
А тепер іначе поставимо вопрос, посмотрите, от зробився Майдан, і Вакарчук давав безплатні концерти, і ми це знаємо. Тобто, і це теж зірка першої величини. Тобто, є серед нас зірки, які правильно себя повели, да, которые немедленно взяли на себя социальную ответственность. И, откровенно говоря, почему-то по странному стечению обстоятельств они все лучше выглядят.
Так, напевно, це
очевидно, это
взаимозавязанные штуки.
Да. Именно это я хотела сказать.
Зоя, якщо говорити про повністю стиль українського бумонду, це, зрештою, люди, яких ми бачимо всюди.
Я їх обожаю.
Та, я так і теж обожнюю, бо інакше ти собі настрій не підіймеш. Бувають такі дні, що тобі необхідно, конче треба подивитися якісь фотокартки.
Це правда.
Це дійсно люди, про яких дуже багато, коли це такі жіночі обговорення і чоловічі обговорення, це завжди цікаво поговорити про те, як виглядає інше або інше. Ми часто говоримо про те, чому люди з такими можливостями досі не зайнялися тим, щоб вкласти гроші для виховання власних смаків.
А зачем? На цей товар є покупатель. Ведь всі ці зірки, або просто світські львиці, називаємо їх так, если они появляются там, где они появляются, в костюмах из новых коллекций, в сумочках Биркин, сумочками Биркин за 15 тысяч евро, это значит, что есть либо, если они звезды и певицы, значит, есть аудитория, которая ходит на их концерты и обеспечивает им такие доходы, или если они светские, значит, есть мужчины, которым это нравится, которые их содержат, у них нет ни малейшей причины меняться. Наоборот, если они изменятся, это будет социальная фиаско. Никто не придет больше к Ани Лорак, если она вдруг оденет черное и закрытое. Ее аудитория от нее откажется, а новую она не соберет.
Це якось дуже сумно звучить, але нагадую, що в ефірі програми «Чайник» на громадському радіо ми говоримо про український стиль. Говоримо ми про це з Зоєю Звоніцьківською, мистецтвознавцем, істориком моди, фешн-критиком. Зоя, якщо говорити про те, наскільки Україна відкрита модним тенденціям за кордону, і що ми, власне, останнім часом, можливо, або раніше навіть, дали за зразок європейській моді?
Я скажу, что сейчас, вот за последние как раз полгода, год, происходят на самом деле тектонические сдвиги в области украинской моды. Они не видны глазом. И, возможно, как это ни парадоксально, они не очень помогут украинцам, но с точки зрения появления Украины вообще на модной карте мира серьезнейшие происходят изменения. А молодые, совсем молодые украинские дизайнеры уже несколько лет пытались презентовать себя каким-то образом в контексте европейской моды. И, конечно, мы не будем скрывать, что именно социальные события Майдан помогли им, на них обратили внимание. Однако вы же знаете, что везет тому, кто готов. Они несколько лет уже проходят разные фэшн-мероприятия. Молодые дизайнеры пытались, они ездили в Европу, принимали участие, делали специальные фэшн-скаут-программы в рамках, допустим, лондонской фэшн-вик, да, работали с международными партнерами, что очень важно. И такие дизайнеры, как Маша Рева, я считаю, одна из самых талантливых сегодня украинских дизайнеров, уже достаточно долгое время продается через интернет по всему миру. Ее можно заказать, ее покупают, она работает вместе с синдикатом, и у них есть интернет-система продаж. И я хочу вам сказать, что совершенно фантастического успеха добилась абсолютно молодая девочка, которая работает под брендом Anna Kay. У нее есть ряд коллекций и серия футболок со смешными, интересными, остроумными надписями, которые продаются в ключевых европейских ритейлах сегодня, включая парижский Колет, а это культовый уровень. И каждый раз, когда она выезжает, ей заказывают новое. Anna Kay через 2 дня будет принимать участие в Mercedes-Benz Kia Fashion Week в Киеве. Это молодая украинская девочка, ей, по-моему, 20 лет, я боюсь немножечко соврать. То есть смотрите, это важный вопрос. Украинской моде, как индустрии моды, от этого всего ни холодно, ни жарко, потому что индустрии украинской моды не существует, сразу говорю. И в этом смысле ничего не сдвинулось. Но украинские дизайнеры, безусловно, сделали очень серьезную заявку. Их знают в Европе, они пользуются успехом. Сформировалось некое представление и некий даже характер, общий имидж украинских дизайнеров, и он очень позитивный.
Це приємна новина. Я хотіла б, напевно, в нас не так багато вже часу залишилося, але ми зовсім залишили без уваги чоловіків, на мій погляд. Тим менше з тим, і в вуличній чоловічій моді, і в фешн-індустрії є якісь зрушення. От знаєте, мені, наприклад, дуже було приємно бачити більше чоловіків в яскравих, світлих, я називаю це італійських кольорах, бо мене вразила Італія тим, що абсолютно люди різного віку, і сеньор 60 років, і хлопець 23-х, вони носили пурпурові светри або щось блакитне, але я пам'ятаю часи, припустимо, тих самих глибоких 90-х, коли ми намагалися нашому другу з такими сумісними студентськими зусиллями подарувати дуже модрий італійський джемпер, але він був такого барвінкого кольору, він сказав, я не за що, я чоловік, я не буду це носити. Це один бік цього питання, інший бік цього питання – це жахливі такі екземпляри моди, яка поширюється влітку, зокрема, і коли ми бачимо ці сітчасті футболки і решта жахливих речей. От як це, знову ж таки, поєднується і які зрушення є в цьому сегменті?
Ну, в моде, так же, как и в обществе, проблема нашего общества. Я думаю, что эта проблема есть в любом обществе, но у нас она сейчас наиболее остро стоит, ну, прежде всего, потому что мы находимся в процессе преобразований, и это важно, и потому что мы действительно совершенно злонамеренно не обращали на это никакого внимания. В нашем обществе параллельно существуют люди разных временных слоев. Ну, то есть вот эти ребята с сеткой, с уже многократно осмеянными сандалиями, надетыми на носки, в шортах, с голым торсом и в трениках, они живут в самом лучшем случае в 92-м году. И они не естественным путем, ну, то есть они живут реально, в прямом смысле, в 92-м году. А рядом ходят чудесные хипстеры с прекрасными подбритыми усами, и в розовых свитерах, и нет в этом никакой...
И в картатых штанах.
И в этом нет никакой проблемы. И они живут в 2014-м. они ничем не отличаются от европейской молодежи. Многие даже в лучшую сторону, они более ухоженные. Мне очень нравится то, что я вижу на улицах, особенно мужская часть общества. А это действительно машина времени. Вот представьте себе, ну, какой-нибудь фантастический рассказ. Вот вы сидите, и раз вы попадаете на 50 лет назад. Например, вот сию
минуту.
Мне
навіть уляти не потрібно. Я пам'ятаю гостю з майбутнього Кіра Булычева.
Ну, вот, да. То есть это действительно, и на самом деле, когда это не фильм и не фантастический рассказ о жизни, это страшно. То есть когда на одной улице, рядом на остановке, стоит молодой, современный, хорошо англоговорящий, продвинутый человек с мобильным интернетом в своем гаджете и пацик, у которого совершенно другие жизненные ориентиры, это серьезная проблема. И мы ее видим воочию. И меня поражает, что никто ничего не хочет с этим делать.
Я сподіваюся, що ми зрештою зрушимо і цей камінь. А я нагадую нашим слухачам, що в ефірі ви слухали програму «Чайник» на громадському радіо. Ми говорили про український стиль з Зоєю Звеніцьківською, мистецтвознавцем, істориком моди, фешн-критиком. Шануйтеся і залишайтеся стильними. І давайте жити в 2014 році.